Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В очередной предвыборной статье Владимир Путин обещает скорое решение квартирного и других острых социальных вопросов. Насколько реальны программы кандидатов в президенты России? Марина Ходорковская рассказывает о своей беседе с вице-премьером правительства Великобритании. Зачем Лондону понадобилась встреча с матерью опального российского бизнесмена? Сборная Замбии неожиданно стала обладателем Кубка Африки по футболу. Почему фавориты часто проигрывают крупные спортивные турниры? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 13 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В России продолжается предвыборная кампания. Газета «Комсомольская правда» опубликовала сегодня статью одного из кандидатов в президенты, действующего премьер-министра Владимира Путина, посвященную социальной политике. Это пятая предвыборная публикация Владимира Путина. Они появляются в газетах по понедельникам. В этой статье Путин обещает повысить зарплату врачам и учителям, возродить рабочую аристократию и сделать жилье доступным. Независимые эксперты обращают внимание на то, что российские власти в последние десятилетия уже несколько раз назначали конкретные сроки решения этих и других проблем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В статье «Строительство справедливости. Социальная политика для России» Владимир Путин подчеркивает важность достойной оплаты труда профессионалов-бюджетников. По мнению Путина, из-за того, что не учитывалась мотивация специалистов, реформы в сфере образования и здравоохранения не привели к заметным для людей качественным изменениям. Член Совета Межрегионального профсоюза работников образования Всеволод Луховицкий считает, что неплохо бы для начала признать свои ошибки, а об этом в статье Путина нет ни слова.
Путину надо было бы просить прощения у всех школьников, у всех родителей школьников, у педагогов. Идущая уже много лет реформа образования приводит только к ухудшению ситуации. Ему надо было бы просить прощения у всех бюджетников, которых переводят след этого года на уже реализацию закона 83. Ну и если он хотел бы честно выиграть выборы, то ему надо было бы сказать, что когда я стану президентом, я немедленно наложу вето на 83-й закон.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин иронизирует.
Просветление наступает перед выборами. Владимир Владимирович реально правит Россией уже 12 лет. Когда он был с отчетом в Государственной Думе, я в лоб задал вопрос, с его ли ведома принимался в Государственной Думе 83-й закон со всеми вытекающими последствиями. Ответ премьера был такой: да, конечно, я в курсе. В статье предлагается заработную плату учителя довести до средней по региону, а в вузах до двух средних заработных плат. Но хотел бы напомнить, что ровно то же самое написано в нашем проекте закона о народном образовании, который отвергнут правительством Российской Федерации. Государственная Дума под давлением правительства принимала бюджет на 2012-2014 годы, в котором, например, части образования предполагается чуть-чуть увеличить расходы в 2012 году и сократить их на 11 с лишним процентов по отношению к 2011 году в 2014 году. То есть в реальных деньгах по официальной инфляции сократить на четверть, а с учетом реального роста цен на товары первой необходимости процентов на 40. Пока никаких подтверждений того, что заявленные обещания будут исполнены, мы не имеем.
Что касается жилищной проблемы, то решить ее был призван так называемый национальный проект «Доступное жилье», который курировал Дмитрий Медведев. Этот и другие нацпроекты сегодня прочно забыты, говорит Олег Смолин.
Согласно проекту «Доступное жилье», каждая третья российская семья должна была бы к 2010-2011 году мочь позволить себе купить квартиру. Насколько я понимаю, количество таких семей составляет что-то около 10%. Не более того, хотя ипотека в 2011 году слегка ожила, тем не менее условия ипотеки в России несопоставимы с западными. Процент по ипотечным кредитам в России выше в несколько раз, там реальный процент 12-11. Расчеты показывают, что при средней заработной плате в России человек никогда не сможет приобрести квартиру, в том числе и в ипотеку.
Владимир Путин собирается возродить в России рабочую аристократию. К 2020 году численность высококвалифицированных рабочих вместе с семьями должна, по его прикидкам, составить 25 миллионов человек. Путин также призывает изучить возможность законодательно расширить участие рабочих в управлении предприятиями. Говорит депутат Госдумы 5-го созыва, сопредседатель Межрегионального объединения рабочих профсоюзов «Защита труда» Олег Шейн.
Через заявление рабочего самоуправления, возвращение рабочей аристократии, повышение заработной платы рабочим не стоит ничего, пока не изменен принятый в 2000 году, как раз при Путине, новый трудовой кодекс. Именно этот трудовой кодекс уничтожил права профсоюзов, лишил работников возможности отстаивать свое право работодателя на более высокую заработную плату и на более достойные человеческие условия работы. И пока такой трудовой кодекс действует, те рабочие совещания при директорах будут не более чем органами, куда пригласят своих нужных рабочих, насколько не отражающих интерес коллектива. Для того, что последние 10 лет интенсивно как раз уничтожалась рабочая аристократия, именно высококвалифицированные рабочие в нашей стране создавали независимые профсоюзы. Профсоюзы докеров, профсоюзы моряков, профсоюзы авиадиспетчеров, крупного состава. Все эти профсоюзы последние 10 лет государство активно уничтожало. Поэтому надо начинать с исправления тех ошибок, которые были совершены в последние 10 лет. А потом уже рассказывать про рабочую аристократию.
Пока Владимир Путин намечает пути решения коренных проблем российской действительности, его соперники посещают регионы и встречаются с избирателями. На встрече с бизнесменами в Санкт-Петербурге Михаил Прохоров заявил о начале строительства новой правой партии. О перспективах этого политического проекта руководитель информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Он кандидат в президенты. К нему, в общем, обращено внимание журналистов. Такое хорошее время для пропаганды своих взглядов, привлечения людей в партию и так далее. Кроме того, Медведев предложил изменить закон о партиях, значительно его либерализовав. Не так безнадежны перспективы, как раньше регистрации.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итак, один из кандидатов в президенты России Михаил Прохоров посетил Петербург, где общался с гражданами, посетил известную пышечную в компании художника Дмитрия Шагина и, не особенно критикуя власть, сделал несколько либеральных заявлений. О привлекательности образа Прохорова для избирателей я беседую с экспертом Петербургского центра независимых социальных исследований Виктором Воронковым.
В элите наконец наступил раскол, которого еще не было пару лет назад, даже, может быть, год назад. Теперь часть элиты предполагает, что пора от Путина избавляться. Что конкретно изменилось для Прохорова, это остается тайной за семью печатями, но, во всяком случае, он стал знаковой фигурой для той части элиты, возможно, стал, которая недовольна ситуацией, которая сегодня есть в стране. Ее представлял, в частности, Ходорковский в свое время, который хочет жить в правовом государстве, по честным правилам, сближаться с Европой без такой агрессивной внешней политики, но главное, по прозрачным правилам работать и действовать. Предполагаю, что модель, в которой бы было удобно дальше развивать и свой бизнес, и вообще условия в стране, для Прохорова недостаточно либеральная. И поэтому он выступил вот как такая выдвинутая этой частью либерального бизнеса фигура.
Какова социальная база поддержки Прохорова?
Значит, про это вот сегодня сказать нельзя. Эта база постоянно расширяется. Не очень верю в интерпретацию тех данных, которые получают разные пулсторы, опросные центры. Но предполагаю, что Прохоров, его программа отвечает интересам либеральной общественности, а также захватывает часть той интеллигенции, которая настроена была на яблоко в значительной мере. Нужно учесть особенности России. Сегодня голосовать больше не за кого. Если голосовать против Путина и реально предполагать, что кто-то может с ним соперничать. Некоторые дают Прохорову 6%, некоторые дают 20% и даже больше. Я к этим цифрам, как социолог, отношусь скептически, ну, потому что это можно интерпретировать как угодно. Это же зависит от того, как задают вопрос. Очень по-разному ставят вопросы.
Обычный, что называется, россиянин, почему не проголосует за Прохорова?
Потому что есть устойчивая часть протестного электората уже твердо нацеленная голосовать там за коммунистов, ну, даже и за Жириновского, и частично за Миронова. Это люди, которых уже не сдвинуть со своих позиций. В общем, все неопределившиеся, мне кажется, постепенно перейдут в лагерь тех, кто будет голосовать за Прохорова, из тех, кто пойдет на выборы.
Во многих обществах, привычных к демократическим выборам, большое значение играет фактор личного успеха. Прохоров – один из первых новых русских политиков, который выходит на выборы с программой личного успеха. И он демонстрирует его в качестве одной из причин, по которой он способен принести успех и другим. Насколько это важно для российского избирателя, как вы считаете?
Да, я думаю, что для российского избирателя образ Прохорова очень выигрышен. Значит, это и не только личный успех, но и весь его имидж, и внешний, и его покровительство культуре и спорту, и фонд, который довольно эффективно работает. Но это не каждый избиратель, конечно, про это знает. Его образ жизни, да, или пропаганда здорового образа жизни личным примером. И то, что он достаточно честный бизнесмен, там, я не знаю насколько, но известно, что налоги он все платит в России. Я думаю, что личный пример важен, кроме того, сглаживает настороженное отношение бедных к богатым. Особенно там своими заявлениями, что он, конечно, продаст весь бизнес, и то, что он пустит значительную часть и пускает на благотворительность.
В какой степени образ плейбоя, куршевельская история, сказывается сейчас на предвыборной кампании Прохорова, на ваш взгляд?
Конечно, образ плейбоя сказывается негативно, но это уже достаточно забытое прошлое.
Россия ведь крайне консервативная страна, и если говорить о избирателе рядовом, то вряд ли ему понравится то, что Прохоров не женат, скажем.
Вот у меня есть большие сомнения по этому поводу. Вот эти характеристики, мне кажется, совсем не играют. Играют совершенно другие характеристики, например, этничность. А у нас она важна, оказывается. А вот то, что касается его семейного статуса, мне представляется, что мало кого это интересует.
То обстоятельство, что Прохоров крайне осторожный оппозиционер, никогда не критикует лично Владимира Путина.
То, что у него хорошее отношение с властью, это его большой плюс как политика. У него довольно радикальная экономическая программа. Все, что он предлагает, в том числе и в политической области, ну, чувствуется это вот, что что-то будет похоже на время перестройки. Когда Горбачев запустил свои преобразования, он не знал, во что это превратится. Я думаю, что Прохоров предполагает, что также довольно быстро он сможет развивать свою программу в сторону еще большей либерализации и приближения там, к западным демократиям. В этих условиях он достаточно осторожно высказывается, сохраняя хорошие отношения с властью. Тем более, что он явно сотрудничает с властью. Ну, впрочем, как и все остальные кандидаты.
В советское время, которое вы сейчас вспомнили, был анекдот такой о политике, который хотел жить при социализме, как при капитализме. С одной стороны, Прохоров оппозиционер, с другой стороны, не критикует Путина. С одной стороны, он дружит с некоторыми оппозиционерами, ходит на оппозиционные митинги, но не выступает и никогда не переходит некоторые черты. Как вы считаете, это умеренность некоторая, это плюс или минус его политической платформы?
Те, кто довольно жестко выступает с той или с другой стороны, явно пользуются поддержкой очень сильной, но очень небольшого меньшинства. А вот люди, которые считаются приличными, но никаких резких заявлений не делают, они, в общем, сохраняют свое лицо во всех группах политически активного населения.
Петербургский социолог Виктор Воронков о политике и бизнесмене Михаиле Прохорове. Организаторы московских акций «За честные выборы» подали в мэрию заявку на проведение 26 февраля на площади Революции в Москве митинга под названием «Проводы путинской зимы». На этот же день оппозиционеры запланировали еще одну акцию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Организаторы московских акций «За честные выборы» запланировали на 26 февраля уже два новых протестных мероприятия. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, в понедельник оппозиционеры подали в столичную мэрию заявку на проведение митинга на площади Революции.
Как известно, в этот день мы также все вместе планируем замкнуть круг на Садовом кольце. После этого предлагаем гражданам прийти на площадь Революции и проводить путинскую политическую зиму. Это последний день Масленицы. В этот день, как известно, происходят проводы зимы, встреча весны. Мы действительно считаем, что грядущая весна в политическом плане может принести, должна принести нам серьезные изменения. Поэтому мы будем проводить такую символическую акцию. Предлагаем гражданам самим приносить с собой чучело путинской политической зимы самодельной. И по традиции будем их там сжигать. Но это не будет что-то такое глобальное, чтобы не пугать наши власти. Маленькие локальные локальные флешмобы. Эту акцию, я надеюсь, мы с властями согласуем, и она пройдет.
Заявка подана на 1000 участников. Митингу на площади Революции должна предшествовать акция под названием «Белое кольцо». Ее участники намерены выстроиться вдоль Садового кольца, взявшись за руки, говорит Сергей Удальцов.
По форме проведения это действительно не митинг и не пикет, когда люди соберутся, возьмутся за руки, да, это будет такой символический, да, можно сказать, флешмоб. Согласование такая акция не требует, что даже представители мэрии подтвердили на днях в своих заявлениях. Поэтому надеемся, что никаких препятствий со стороны власти не будет. У нас нет задачи парализовать движение, так сказать, перекрыть автомагистрали. Но это будет акция действительно символическая.
Намерение сжечь чучело путинской зимы – не главная карнавальная черта московских митингов за честные выборы, считает доктор исторических наук, профессор РГГУ Андрей Юрганов.
Как ни странно, именно сегодня мы видим, как и в России возникает такая своеобразная политическая карнавальная культура. Но это не совсем то, о чем часто думают. Это прежде всего политическая уличная сатира, которая высмеивает власть, превращая ее в нечто несерьезное. Путин в этом контексте рассматривается уже как какой-то смешной персонаж именно вот такого уличного народного карнавала. Что это дает, что это несет? Прежде всего, это некая потеря лица и одновременно потеря права быть политиком, быть человеком во власти. И вот когда султан превращается в комикс, это карнавальная культура.
Одновременно с акциями оппозиции в Москве готовится новая масштабная акция в поддержку Владимира Путина. Изначально планировалось провести 23 февраля шествие на 200 тысяч человек по Тверской улице и завершить его митингом на Манежной площади. Однако московские власти отказали в таком формате мероприятия и предложили перенести его из центра Москвы на Поклонную гору или в Лужники. Как сообщили сегодня в избирательном штабе Владимира Путина, организаторы акции готовы идти на компромиссы с мэрией. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В программе «Время политики» 13 февраля в 22.07. Что предлагает круглый стол 12 декабря о будущем России после выборов 4 марта, говорят Игорь Клянкин, Михаил Касьянов, Андрей Пианковский, Андрей Зубов, Евгений Ясин, Леонид Гозман, Владимир Войнович, Тихон Дзитко. Новые технологии власти. Как в Псковской области не допускают к выборам кандидатов КПРФ и «Яблоко». Ведет передачу Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 13 февраля. Сейчас о главных международных новостях. Парламент Греции в ночь на понедельник, несмотря на массовые акции протеста, обернувшиеся в Афинах погромами и беспорядками на улицах, проголосовал за принятие новых мер жесткой экономии, на которых настаивал Европейский Союз. В обмен Греция должна получить очередной пакет финансовой помощи от европейских финансовых организаций объемом 130 миллиардов евро. Без этой помощи Греции грозит дефолт, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Ранее меры экономии, которые включают в себя увольнение 15 тысяч сотрудников государственного сектора и сокращение минимальной зарплаты более чем на 20%, были одобрены правительством Греции. В ходе обсуждения в парламенте министр финансов Евангелос Венизелос, обращаясь к законодателям, сказал, что от их решения зависит судьба всей страны.
Мы должны спасти страну. Народ нас не простит, если мы этого не сделаем.
Премьер-министр Греции Лукас Пападемос также подчеркнул важность решения парламентариев. Он признал, что принимаемые меры серьезно скажутся на уровне жизни греческого населения, но выразил мнение, что государственный дефолт, который последовал бы после выхода Греции из зоны евро, был бы еще более тяжелым ударом для жителей страны.
От ваших голосов зависит, останется ли Греция в еврозоне или будет подвержена опасности нерегулируемого дефолта. Голосуя за эту экономическую программу, открывающую дорогу к соглашению о кредите, вы тем самым заложите фундамент реформ и возрождения страны.
Депутаты, поддержавшие новый закон, также выражали надежду, что европейские институты окажут Греции действенную помощь по выходу из нынешнего экономического кризиса. Незадолго до голосования в Греции греческом парламенте министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сказал, что от самих греков зависит, останется ли их страна в зоне евро. «Греция не может быть бездонной бочкой», — заявил Шойбле журналистам. Законопроект о мерах жесткой экономии был принят благодаря большинству, которым обладает в парламенте правящая коалиция, состоящая из социалистов и правоцентристской партии «Новая демократия». При этом некоторые члены обеих фракций вместе с оппозицией голосовали против принятия программы урезания государственного бюджета, говорит депутат от оппозиционной коммунистической партии Димитрис Пападимулис.
Этот день означает начало конца никудышного правления, которое длилось десятилетиями и привело Грецию к этому бардаку. На предстоящих выборах граждане накажут за это партии «Новая демократия» и ПАСОК.
Перед обсуждением программы экономии в кабинете министров 10 февраля в отставку подали 6 высокопоставленных правительственных чиновников. В воскресенье, в ночь на понедельник, когда парламент обсуждал законопроект, в Афинах в ходе столкновений между демонстрантами, протестующими против дальнейшего сокращения зарплат и пенсии, и полицией, ранения получили более 80 человек. Среди пострадавших около 30 полицейских. Десятки манифестантов были задержаны. Были подожжены несколько зданий, в том числе кинотеатр, банк и кафе. Разбиты витрины нескольких десятков магазинов. Участники протестов говорили о недопустимости принятия новых мер экономии.
Это не должно происходить. С этим нельзя соглашаться. По поводу первого соглашения они проголосовали, даже не удосужившись прочитать его. Они абсолютно безответственны. Это абсолютно безответственное государство. Как вообще такое возможно?
Рецессия в Греции продолжается уже 5-й год. Уровень безработицы в стране составляет 18%. В Европейском Союзе безработица выше только в Испании, где она перевалила за 22%. Ранее в рамках стабилизации бюджета по требованию Европейского Союза уже были повышены налоги и приняты другие жесткие меры, вызвавшие массовые акции протеста. 16 февраля состоится встреча министров финансов стран Европейского Союза, на которой будет принято окончательное решение о выделении Греции второго пакета помощи и списании части ее долгов. Первый транш был перечислен в мае 2010 года. Тогда он составил 110 миллиардов евро. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 13 февраля. Вот главная тема второй половины этого часа. Марина Ходорковская рассказывает «Радио Свобода» о своей беседе с вице-премьером правительства Великобритании. Французская журналистка Анни Ва, высланная из России. Сборная Замбии стала обладателем Кубка Африки по футболу. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Что сказала Марина Ходорковская вице-премьеру Великобритании?
Комментарии экспертов.
Политик Сергей Удальцов о проводах путинской зимы.
В блогах «Свободы».
Заключенный Валентин Данилов о самом оригинальном Новом годе.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Курганской области сегодня вечером во время планового полета разбился фронтовой бомбардировщик Су-24. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков, самолет упал в лесистой местности в 90 километрах от аэродрома Шагов. Члены экипажа, пилот и штурман живы, они успели катапультироваться. При взрыве в Пятигорске сегодня погиб заместитель муфтия Ставропольского края Курман Исмаилов. Как рассказали Факсов ОВД Пятигорска, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту смерти в Мурманской области старшего лейтенанта Максима Галкина, служившего на атомной подводной лодке «Гепард», возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Северному флоту. Лига избирателей требует от руководства российских телеканалов и Центр избиркома в кратчайшие сроки устранить нарушение закона о освещении президентской предвыборной кампании. В опубликованном сегодня на сайте Лиги предупреждении отмечается, что выпуски новостей на федеральных телеканалах представляют собой неприкрытую пропаганду в пользу одного из кандидатов Владимира Путина. Правозащитная организация «Агора» обеспокоена усилением давления властей на пользователей интернета в России. Эксперты «Агоры» зафиксировали в прошлом году не менее 500 фактов ограничения свободы интернета. Французская журналистка и писательница Ан Нива выслана из России за общение с оппозицией. Президентом Туркмении на новый 5-летний срок избран действующий глава государства Гурбангулы Бердомухамедов. Власти Сирии категорически не согласны с предложением о Лиге арабских государств ЛАК сформировать объединенные миротворческие силы Лиги и ООН для прекращения кровопролития в Сирии.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – понедельник, 13 февраля. Заместитель премьер-министра Великобритании Ник Клэг несколько дней назад встретился в Лондоне с матерью и сыном Михаила Ходорковского и обсудил с ними причины его ареста, оба судебных процесса и условия содержания в заключении. Сразу после возвращения в Москву Марина Филипповна Ходорковская рассказала о своей встрече с британским вице-премьером, корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной.
Британские официальные лица неоднократно выражали обеспокоенность юридической обоснованностью ареста Михаила Ходорковского и правонарушениями в ходе двух судебных процессов над ним. Во время своего визита в Москву в сентябре прошлого года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поднимал вопрос о положении Ходорковского и говорил о необходимости реформы российской правовой системы. Приезд в Лондон матери и сына бывшего главы ЮКОСа совпал с зарубежной поездкой Кэмерона. Он был на саммите североевропейских и прибалтийских стран в Стокгольме. Марину Ходорковскую и ее внука принял британский вице-премьер Ник Клэг. Беседа проходила в правительственной резиденции и продолжалась около часа. Речь шла о политической мотивированности дела Ходорковского, о допущенных правонарушениях в ходе двух судебных процессов, о беззаконии тюремных властей. После встречи с Мариной Ходорковской Ник Клэг заявил, в ходе судебных процессов над Михаилом Ходорковским были выявлены серьезные правонарушения, а его дело получило международный резонанс. Мы серьезно обеспокоены правовыми основаниями, которые были использованы для его осуждения. Президент Медведев ранее заявлял о намерении укрепить верховенство закона в России, включая борьбу с коррупцией и укрепление независимости судебной системы. Очевидно, что России необходимо продемонстрировать прогресс в отношении этих обязательств. В интервью «Радио Свобода» Марина Ходорковская рассказала о цели своей встречи с Ником Клэгом.
«У меня цель всегда одна – чтобы каким-то образом повлияли на наше правительство в отношении судьбы сына».
Какова была реакция на ваш призыв?
Реакция внешне была очень позитивная. Никто, конечно, не ответит, что вот мы будем делать то-то и то-то. Все говорят, мы озабочены, мы стараемся, мы что можем делаем. Никаких таких особенных обещаний он не давал. В общем, выразил сочувствие и намекнул на то, что то, что они могут, они делают.
Марина Филипповна, что вы рассказывали Нику Клэгу?
Ну, он задавал вопросы по поводу того, в каких условиях сын содержится. Очень интересовался нашими последними событиями, вот такими общественными, я имею в виду, митингами.
С вашей точки зрения, как британские власти могли бы повлиять на российские?
Максимально. И то, что я, конечно, считаю маловероятным, это замораживание средств и отказ в визах.
Вы, видимо, слышали, что прошел такой очень осторожный слух, что, возможно, Михаилу Ходорковскому удастся выйти из заключения до окончания срока.
Не знаю, насколько эти слухи имеют под собой почву. Скорее всего, это желаемое, возможное принимается, потому что никаких намеков от власти нету.
Когда последний раз вам удалось увидеться с вашим сыном?
24 января. Встреча у нас происходит 4 часа по телефону через стекло. Семья раз в 3 3 месяца имеет возможность встретиться в комнате общежития лично.
Кем еще вы общались или встречались в Лондоне из официальных лиц?
Это был достопочтенный Малькольм Рифкин. Это был Брайан, заместитель министра внутренних дел теневого кабинета Лейбористской партии, председатель всепартийной группы по России. Это была Хелен Вудман, член парламента, заместитель министра культуры, СМИ, спорта, теневого кабинета Лейбористской партии. Мартин Хорвуд, член парламента, председатель парламентского комитета по международным делам. Мэри Маклеон, член парламента, достопочтенный Дэвид Мелибенд. Ну, это известный человек, бывший министр иностранных дел.
Скажите, а чем они интересовались? Что они вас спрашивали?
Вы знаете, вот, в общем, кроме условий содержания, их еще очень интересовало настроение российской публики, его изменения. Их, значит, очень интересовали людьми, пришедшими на митинг, как в защиту, так и против нашего премьер-министра. Потому что они все говорили, что, понимаете, если ваш народ очень доволен всем, то в чем было вмешиваться? Какой смысл? Там, кроме меня, был еще наш правозащитник Лев Александрович Пономарев. Он отвечал на вопросы по поводу тоже вот нарастающего протеста, что делают правозащитники в этом плане.
Как себя чувствует Михаил Ходорковский сейчас?
8,5 лет тюрьмы не прибавляет здоровья. Но он же не жалуется.
Как думаете, удастся ли его извлечь из заключения до окончания срока?
Все будет зависеть от нарастания протестного настроения в стране. Если оно будет нарастать, то, может быть, да. Если нет, то, конечно, надеяться не на что.
О своем визите в Лондон говорила мать Михаила Ходорковского, Марина Ходорковская. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Исчезновение людей в Чечне. Когда прекратится беззаконие? Об этом беседуем с сотрудниками правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым, Рукият Хаджиевой и Османом Хадзиевым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 13 февраля. С начала года в России 215 человек погибли из-за морозов. В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. Температура опустилась ниже 30 градусов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По данным Министерства здравоохранения и социального развития, с начала 2012 года в России от переохлаждений и обморожений пострадали более 5500 человек. Госпитализированы более 3000. 215 человек погибли, детей среди них нет. Власти отмечают, что многие пострадавшие от мороза – лица без определенного места жительства. Наталья Маркова, координатор движения «Друзья на улице», которая помогает бездомным, рассказала «Радио Свобода» о том, как люди выживают на улицах в такую погоду.
Эти аномально холодные не здесь, сколько третий или четвертый по счету. Это очень тяжелый период для наших друзей, которые остались на улице. В октябре мы проводили конференцию, посвященную как раз проблемам бездомных, «Человечный город», и просили, обращаясь к городу, открыть какие-то зимние пункты обогрева. Все-таки мы видим, что многие переходы метро открыты для бездомных, могут там находиться. Потом в экстренном режиме работают московские ночлежки, они принимают всех без каких-либо условий. Министр МЧС Шойгу издал распоряжение о том, чтобы тоже по всей стране приняли какие-то меры, чтобы люди не замерзали на улицах. Тем не менее, ситуация все-таки продолжает оставаться тяжелой. Мы делали несколько экстренных раздач теплой одежды, еды. Некоторым нашим друзьям помогли обустроить их какие-то скромные жилища на улице теплоизоляционным материалом. Любой из горожан может быть чем-то малым помочь людям выжить в таких трудных условиях.
По словам вице-мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, таких морозов в городе не было 70 лет. Чиновник сообщил, что рекордный холод не повлиял на систему жизнеобеспечения Москвы. Сбоев в работе энергосетей не было. На территории России уже произошли 64 серьезные аварии в коммунальной сфере из-за таких низких низких температур, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям. Наибольшие проблемы были в Краснодарском крае, где в результате урагана без электричества остались более 30 тысяч человек. Из-за погоды также было нарушено движение на трассах в Мурманской, Саратовской и Волгоградской областях. В пригороде Санкт-Петербурга Колпино без отопления оказались 12 тысяч человек. По информации главы МЧС, на территории страны к работе готовы около 2 тысяч резервных источников питания. Также в случае необходимости будут открыты пункты временного размещения на 30 тысяч человек. Галина Хованская, депутат Государственной Думы от «Справедливой России», эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства, рассуждает о том, почему с наступлением холодов в России происходят подобные аварии.
В этом году нам не повезло, зима достаточно суровая, поэтому ветхая коммунальная инфраструктура, изношенная более чем на 60%, она не выдерживает таких температур, и трубы рвутся. Поэтому нужно все-таки в первую очередь обращать внимание на систему жизнеобеспечения граждан и не экономить на финансировании и ремонте коммунальной инфраструктуры. Мы можем вспомнить лето, когда было безумно жарко. Тоже эффекты были крайне неприятные. Все упирается в недостаточное финансирование. До последнего времени непрозрачными были расходы ресурсоснабжающих организаций. Граждане оплачивали хорошую прибыль этих предприятий, а, к сожалению, на инвестирование, на то, чтобы заменить на более современное оборудование, делать ремонт, денег не хватало.
Экологи же не склонны считать, что такие холода в России являются нетипичными. Однако тот факт, что морозная погода установилась и в Европе, эксперты называют аномальным. О причинах этой ситуации рассуждает руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Произошло это потому, что происходит в Арктике и как в Арктике проявляются глобальные изменения климата. Климатологи и метеорологи не раз уже говорили, что такое глубокое проникновение очень холодного арктического воздуха вызвано тем, что в Баренцево-Морском регионе льда очень мало. Там область низкого давления. Она не служит как бы барьером проникновения холодного воздуха. Аномальность получается как раз в том, что мы понимаем механизм и понимаем его прямую связь с глобальным изменением климата.
Какие могут быть последствия такой аномальной ситуации?
Те изменения климата, преимущественно антропогенные, они ведь ожидаются и на ближайшие десятилетия. А это значит, что мы должны быть готовы к более неустойчивой погоде, когда, скажем, как в декабре в Москве была очень теплая погода, а потом период очень холодной погоды. Вместо такой температуры, недалеко отходящей от средней, у нас то очень теплый период, то очень холодный период. Городское хозяйство и жизнь людей, и вопросы здравоохранения должны решаться с прицелом о том, что у нас может быть и бесснежный январь с плюсовой погодой, и январь с погодой 25-30 градусов ниже нуля в Москве.
Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Французская журналистка, корреспондент газеты «Пуэн» и писательница Ан Нева выслана из России. Она автор книги о событиях в Чечне «Проклятая война», работала московским корреспондентом нескольких французских изданий, освещала события в Афганистане, Ираке, Чечне. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
10 февраля в гостиничный номер, где проживала Ан Нева, вошли люди, представившиеся сотрудниками миграционной службы. Француженку отвели в отделение и продержали там 4 часа, обвинив в нарушении визового режима. Через 2 дня писатель и журналист Нева вынуждена была покинуть Россию, что явилось для нее полной неожиданностью.
Я давным-давно знаю Россию, здесь жила почти 10 лет, прошла через многого, в том числе войну в Чечне, и ничего подобного со мной не произошло. Я не думала, что даже это возможно в сегодняшней России, чтобы так и было. Меня не депортировали, аннулировали мою визу, у меня была деловая виза, многократная годовая. Аннулировали. Почему? Потому что Федеральная миграционная служба мне объявила, что они так думают, что цель моей поездки в России по визе не совпадала с деятельностью, с то, что я делала на самом деле. Они потом добавили, что чем я занимаюсь на самом деле, это что я общаюсь с оппозицией. Вот. И им это не
понравились они, это просто мне напрямую сказали.
А пытались ли вы защищаться?
Естественно, хотя это, конечно, нелегко, потому что это было поздно, в пятницу вечером я не полностью знаю, какие свои права, это трудно на самом деле защищаться. Но я все-таки сказала одному из них, из этих сотрудников, неужели это так? Тогда я не понимаю, что у любого человек, у которых есть в руках деловая виза, этот человек не может, не имеет права общаться в России с людьми, которые занимаются политикой. Неужели это так? Если это действительно так, тогда надо много задерживать, не только я.
Что дальше вы собираетесь предпринимать? Вы же наверняка не завершили то, что вы планировали сделать в России.
Нет, я абсолютно все делала, что я хотела, потому что они меня задержали в отделении. На последний день я планировала улететь в воскресенье, я и улетела в воскресенье. Так что мне дали 3 сутки, чтобы покинуть страну, но как раз у меня уже был планирован билет. Так что они меня задержали в конце поездки, а не в начале, хотя следили за мной уже с начала.
Сегодня почти никто не огражден от незаконного проникновения в электронную почту и, соответственно, в компьютер. Есть ли у вас такие опасения, что кто-то уже покопался в вашем электронном ящичке?
Нет, я ничего такого не чувствовала. Я не думаю, что что-то происходит. Хотя я, конечно, не знаю. Вы знаете, как теперь начинаю сомневаться во всем. Но я не такой человек. И мне нечего скрывать. Я давным-давно пишу о России. Я давным-давно заинтересуюсь Россией. Я люблю Россию. И я буду продолжать заниматься Россией, и все.
Скажите, вы будете обращаться за помощью к французским властям?
Не надо. Ничего ужасного не произошло. Мной лишили визу, аннулировали эту визу, и все. Но меня не депортировали, и это не значит, что я больше не имею права поехать в Россию. Сейчас я ничего не буду делать. Нет. Кроме просто удивиться тем, что произошло.
Федеральная миграционная служба пока воздерживается от комментариев, ссылаясь на то, что разбирается с этой историей. У Анны Невы и ранее возникали проблемы с российскими властями. В 2001 году ее задержали в Чечне. У нее не было специальной аккредитации, позволяющей работать на территории республики. У Миши Акиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сборная Замбии впервые в своей истории стала обладателем Кубка Африки по футболу, обыграв в финальном матче чемпионата континента на стадионе в столице Габона Либревилле фаворитов турнира сборную Кот-д'Ивуар в серии послематчевых пенальти. Рассказывает спортивный обозреватель Радио Свободы Алексей Кузнецов.
Кубок африканских наций – турнир, имеющий в футбольном мире особый имидж. Это почти детские эмоции наряду с образцами высшего футбольного мастерства. Нынешний победитель Кубка наций стал им впервые в истории африканского футбола, но и до того в истории сборной Замбии было предостаточно драм и трагедий. После Олимпиады в Сеуле 1988 года Замбию, казалось, ждет блестящее футбольное будущее. Тогда замбийцы разгромили итальянцев 4-0, а лидер команды Калуша Бвалия 6 забитыми мячами разделил 2-е место с игроком сборной Советского Союза Игорем Добровольским в списке бомбардиров олимпийского турнира. Но 27 апреля 1993 года военный самолет, на котором команда Замбии летела на встречу со сборной Сенегала в отборочном турнире к чемпионату мира, упал в море. Погибли все 18 футболистов, но лучший на тот момент футболист Замбии, тот же Калуша Бвалия, добирался в Сенегал самостоятельно и гибели избежал. Как это часто бывает, трагедия сплотила команду. В 1994 году Замбия выиграла серебряные медали Кубка африканских наций, проиграв в финале Заиру, а в 1996 году стала бронзовой призером турнира. Далее наступила полоса неудач до 2010 года, когда Замбия дошла до четвертьфинала. Объясняется это в первую очередь тем, что среди «медных пуль», таково само название замбийской команды, нет известных легионеров из крупных европейских чемпионатов. Самый сильный игрок Замбии выступает в чемпионате Китая, и такая команда выиграла у всех фаворитов Кубка Африки, победив в полуфинале очень сильную сборную Ганы, а в драматичнейшем финале сборную Кот-д'Ивуара, в составе которой играют футболисты из России. Арсенала, Манчестер Сити и Челси. Эта победа почти целиком заслуга 42-летнего французского тренера Эрве Ренара, который сумел привить амбициям вкус к игровой дисциплине. Перед турниром Ренар, например, не побоялся изгнать из команды лучшего молодого игрока Африки 2007 года Клиффорда Мулингу за то, что тот не прибыл в гостиницу к назначенному сроку и отказался принести извинения. Ранее Ренар возглавлял сборную Замбии в 2008-2010 годах, потом вернулся в команду в 2011 году, и наверняка теперь ему предстоит готовить сборную Замбии к чемпионату мира 2014 года в Бразилии.
Рассказывал Алексей Кузнецов. Финальный матч Кубка Африки, как и сам этот турнир, представлял собой яркое, кое в чем даже экстравагантное, на взгляд европейца, шоу. Игра проходила под тропическим дождем при температуре почти 30 градусов на переполненном наряженными в национальные костюмы болельщиками стадионе. В ложе для почетных гостей сидели президенты нескольких африканских стран с супругами и министры их правительств, в том числе военные. 22 темнокожих футболиста в оранжевой и темно-зеленой форме, почти все с причудливыми прическами, экспрессивно реагировали на происходящее на поле, на любое судейское решение. В какой степени это привлекательное зрелище соответствовало уровню игры, который продемонстрировали участники турнира? Я беседую с московским футбольным обозревателем Олегом Винокуровым.
Справедливости ради надо сказать, что далеко не на всех матчах этого турнира, проходившего в экваториальной Гвинее и Габоне, собирались аншлаги, зачастую трибуны были почти пусты, но, конечно, живописность зрелища, особенно во время финала, выдающаяся. А качество игры, несмотря на то, что матч закончился с разочаровывающим всех обычно счетом 0-0, действительно, игра по своему уровню, по качеству была очень интересной и захватывающей. Команды продемонстрировали уровень именно подготовки, потому что насчет технического мастерства сомнений и так ни у кого не было. Если играет такая команда, как, например, Кот-д'Ивуар, где тон задают звезды мирового масштаба, такие как Дидье Драгба, Кола Туре, Яя Туре. Вот командная игра, продемонстрированная не только участниками финала, но и очень многими командами на этом турнире, она показывает, что, ну, африканский футбол развивается постоянно.
Одна из особенностей этого турнира, в общем, в неожиданном его результате, были два фаворита на команды Кот-д'Ивуара и Ганы. Кот-д'Ивуар проиграл вчера, Гана заняла четвертое место. Нигерия, Камерун и Египет особенно вообще не попали в финальную часть этого турнира. Неудачно выступила сборная Сенегала. А с другой стороны, очень приличный футбол показала сборная Мали, бронзовый призер. Неожиданно абсолютно победа сборной Замбии. Означает ли это, что футбольная карта Африки сильно изменилась после этого турнира?
Вообще, время от времени, как, я думаю, и на других континентах, ситуация несколько меняется. Всего можно по пальцам пересчитать команды, которые постоянно держатся на самом верху во всем мире. Сейчас мы знаем, что в очень многих странах африканского континента тяжелая политическая ситуация. Вы упомянули Египет, да? Команда, выигравшая три предыдущих чемпионата, вообще не попала в финальную часть. С другой стороны, Мали, где тоже ситуация очень нестабильная, именно политическая, там же гражданская война. И, тем не менее, вот сборная Мали как-то сумела собраться под руководством прекрасного в прошлом игрока Алена Жереса. И действительно, нынешний чемпионат был характерен тем, что не попало очень много сборных, традиционно причисляемых к фаворитам. Команды, заменившие их, не оказались, так сказать, случайными пассажирами, что ли. Приехали и доказали здесь, что по праву завоевали место в финальном турнире. Вот смотрите, если вообще обратить внимание на результаты, то ведь они вполне боевые, что ли. Но был только вот на групповой стадии один разгром, когда Гвинея разгромила Ботсвану 6-1. Ну и все, собственно. А самый после этого результативный матч Габон-Марокко был 3-2. Ну, вполне нормальная игра. Мы привыкли, что раньше в Африке там всякое бывало, они могли 4-4 сыграть, причем были такие случаи, когда за 15 минут до конца одна команда вела 4-0, потом получалось 4-4, а бывало и 5-4, в общем, и мы считали такие примеры, ну, скажем так, свидетельством наивности, что ли, африканского неорганизованного футбола. Сейчас такого нет. Сейчас все матчи проходят в весьма упорной борьбе. 1-0, 2-1, 2-2. Вот такие вот результаты, которые говорят о выравнивании среднего уровня африканского футбола. И это тоже очень хорошо.
Один из лучших, если не лучший, нападающий российской премьер-лиги Думбия не попадает в состав на финальный матч в команде Кот-д'Ивуара. И в этой связи вот какой вопрос, Олег. В этом году чемпионат Европы по футболу, и, в общем, хочется провести какие-то параллели. Сопоставим по уровню мастерства эти турниры, как вы думаете?
Конечно, в целом уровень чемпионата Европы повыше. В Африке есть множество команд, которые, мягко говоря, не затерялись бы в чемпионате Европы. 5-6 африканских сборных, которые вполне могли бы достойнейшим образом выступить на чемпионате Европы. И вскоре ведь чемпионат Европы будет проводиться с участием 24 команд. И вот там, я уверяю вас, при таком составе будет гораздо больше неинтересных, проходных, скажем так, или нелепых каких-то матчей, чем в нынешнем чемпионате Африки.
Вчера Кот-д'Ивуар не выиграл финал, потому что Дидье Драгба не забил пенальти, лидер команды. Сборная Ганы не вышла в финал, потому что лидер этой команды не забил пенальти команде Замбии. И я напомню, что это тот же футболист, который в четвертьфинале чемпионата мира в игре с Уругваем на предпоследней минуте тоже не забил пенальти, и Гана не вышла тогда в полуфинал чемпионата мира. Может быть, когда речь идет о нестабильности африканских команд, имеется в виду именно вот это качество, нестабильность их лидеров, которые, в общем, в решающий момент не могут решить те задачи, которые возлагает на них команда?
Трудно здесь сказать. Может быть, вы в чем-то и правы, когда вот вспоминаете Дидье Драгба неудачи, а самого Гиана. С другой стороны, мы издавна знаем, ну, с тех пор, как ввели пенальти в крупных турнирах, это на самом деле не так уж и давно было, всего 30 лет, очень часто не забивают лучшие, знаменитые промахи и Марадоны, и Зика, и Роберто Баджо, можно вспоминать до бесконечности. В финале за Кот-д'Ивуар не забили Дидье Драгба во время игры, а в уже послематчевой серии Коло Туре и Жервиньо. Тоже, в общем, футболисты, естественно, ведущие в этой стране. Ну, такое бывает. А само Гьян, конечно, тоже лидер сборной Ганы. Но, возможно, в этом есть какое-то здравое зерно, что ли. Потому что, возможно, психология в командных видах спорта играет даже большую роль. И, возможно, она подводится здесь. Хотя, я думаю, что, если говорить в целом о нестабильности тех или иных сборных на протяжении большого временного отрезка, то здесь, конечно, много найдется причин, но одной из них вполне может быть и вот психологическая неустойчивость.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 13 февраля были спортивные обозреватели Олег Винокуров и Алексей Кузнецов. Сборная Замбии впервые в своей истории стала обладателем Кубка Африки по футболу. Вот так обстояли дела в понедельник, 13 февраля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будем проводить такую символическую акцию. Предлагаем гражданам самим приносить с собой чучело.
Я осознаю то, что меры жесткой экономии очень болезненны для греческого народа.
Мы произвели вскрытие, мисс Уитни Хьюстон. Однако
на территории России уже произошли 64 серьезные аварии в коммунальной сфере.
Уровень самоубийств среди подростков очень высокий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».